Аллилуйя. Аллилуйя. Отец наш Небесный, великий святой, всемогущий Божий, я прошу, Боже, Твоих святых откровений, я прошу, Боже, Твоего сверхъестественного вмешательства, Боже, в ту разруху, которая есть в наших головах, Боже, в ту разруху, которая есть в нашем духе, в ту разруху, которая вошла в нашу душу, в нашу волю, разум и эмоции. Я прошу Тебя, Боже, помоги нам сегодня разобраться детально в этом конфликте, который произошел у Мошея с его народом Божьим. Потому что этот конфликт продолжается на протяжении этих 3000 лет регулярно, буквально во всех общинах. Я прошу Тебя, Боже, просто поставь свою крепкую руку на интернет-соединение и помоги нам, чтобы наше общение сегодня, наше путешествие, мир недельной главы Торы Бехалатыха, было максимально плодотворным. И все скажем амен, потому что согласны с Богом. Да.
Амен.
Я думал, там тот что-то написал, это Лена фотографии почему-то выставляет. Окей. Итак, душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Ничего нету, только манна в глазах наших. Вот тут уже она нам стоит. А в душе в нашей, душа это же память, мы же прикипаем душой, даже к пище иногда. То есть душа-то изнывает. И вот эту вещь, смотрите, Моше должен увидеть, что же там происходит. Там душа у людей болит. И естественно с этой стороны и разговаривать нужно, а не со стороны того, что где брать мясо или еще что такое. Теперь смотрите, как он поступает с этим совсем. И сказал Моше Господу, для чего ты мучишь, 11 стих, для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа? И почему я нашел милость, за что ты меня избрал, уже так я устал, измучился с этим народом, что ты возложил на меня вот такое бремя? 12 стих, что я их носил в чреве, вот весь этот народ, я что им папа? Разве я родил его, что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу? Ибо они плачут предо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Мы с вами говорим и повторяем как бы эту ситуацию с прошлого занятия. О том, что Моше здесь явно сломался. То есть он не хочет видеть ту проблему, которая происходит с этими людьми. Еще раз повторяю, не может, а не хочет. Потому что, видимо, устал. Можно говорить потому что. Мудрецы говорят, что это был тест на Мессию. То есть то, что произошло с ним, это был экзамен, тест, который он должен был сдать. И как он его не сдал, вот эта проблема, помните, что он не вошел в землю обетованную? Многие говорят, что там по скале стукнул, там вода пошла, вода не пошла, о том, что он должен был, как бы одного слова там достаточно было, что вот он, у него веры не хватило и прочее. На самом деле, именно вот эта ситуация, мы не говорим, что 100%, именно эта ситуация. Но она как бы вылилась из этой вот ситуации, его проблема, что он не вошел в Эрец Исраэль. Итак, смотрите, он не хочет видеть проблемы. Не хочет говорить в проблему, а говорит, вот эта наглость, которая с их стороны он видит, она действительно выглядит как наглость. И она действительно такая. Если не посмотреть глубже. Если посмотреть глубже, то в любой наглости, в любом каком-то беззаконии можно найти корень. И о нем-то, собственно, говорить и надо. И когда человеку уже так больно много раз сделали, да, то он обычно уже просто не хочет смотреть в корень. Помните, возлюби врага своего и возлюби ближнего. Почему мы не можем любить врага своего? Потому что мы не хотим уже смотреть в корень. Мы уже наелись досыта. Мы устали от этих ран, мы устали от этого насилия над нами. Не потому, что мы не можем, мы можем. И если, помните, Писание нам говорит о том, что мы не больше, чем мы можем понести, Бог никогда не даст. То есть, если дает, значит, можем понести. Просто нужно к этому вопросу подойти разумно. С холодным, можно сказать, разумом, да? И с большим открытым сердцем. Но иногда, когда раны наслаиваются, то человек уже ничего не хочет. Он хочет: уберите от меня этого человека, я больше не хочу. На что я хочу сделать акцент? Здесь экзамен от самого Бога. И Моше его не сдает. И частиком это происходит с нами точно так же. Смотрите. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, видите? Лучше я умру, если ты нашел милость, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Он видит только свое бедствие. И сказал Господь Моше: собери мне 70 мужей, старейшин Израилевы, 16 стих читаю, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Окей. Смотрите, Бог не снимает его с должности, оставляет его, дает ему помощников, берет от его духа, а это означает, что его духа предостаточно было, чтобы решать эти проблемы, и раздает каждому в отдельности из этих 70 товарищей. И вот они начинают пророчествовать, эти товарищи, причем пророчествуют они возле скинии. И вдруг выясняется, что один из них начинает пророчествовать прямо в стане, из этих же 70, хотя они должны были находиться возле скинии. И там Йошуа бен Нун выявляется, что он ревнует за Моше и так далее, и тому подобное. Но смотрите, что происходит. В стане начинается духовный бунт. 70 старейшин избрали. Избрали еще до того, как к горе Синай подошли. Теперь их подводят сюда. То до этого пророчествовал только Моше, Аарон и Мирьям, сестра. Теперь начинают пророчествовать еще 70 человек. Двое из этой группы, из этих 70, возвращаются в стан и начинают пророчествовать. Йошуа бен Нун не просто так говорит: Моше, что с ними делать? Посмотри, что они творят. То есть они практически поднимаются на уровень Моше и говорят: нам достаточно, мы сейчас вот то, что мы говорим, 100% от Бога, а что нам, собственно, еще нужно? Нам нужно слышать то, что говорит Господь. Если мы слышим, что говорит Господь, этого достаточно. Помните, в прошлый раз мы с вами говорили о войне, на которой мы находимся? Мы боремся не против крови и плоти, а боремся против духов злобы поднебесной. Кто-то борется, кто-то нет. Кто-то участвует в этой войне на передовой, а кто-то находится в обозе и говорит: я человек крепкий, я человек сильный. Вот если мне Бог скажет лично, чтобы я участвовал вот в этом во всем, то тогда да. А так, ну вы же понимаете, если я выйду, там врагу не поздоровится. У меня же потенциал-то огромнейший. То есть человек обманывает себя в том, что выйти на передовую линию и бороться против злобы поднебесной, ему нужно личную команду от Господа. А если он не слышит того, кто ему говорит, то есть ему, лидеру, его пастора и так далее, то он и Господа, естественно, никогда не услышит, потому что нарушена субординация, которую Господь сам же и установил. И вот здесь именно вот эта вещь и происходит. Смотрите, нарушение субординации, в которой... Вот эти двое товарищей начинают пророчествовать, и Моше по своей скромности удивительной говорит: слушай, а что ты за меня ревнуешь вообще? Я вам в двух словах как бы все эти 20 стихов сейчас прогнал, потому что для нас самое главное 12 глава сейчас будет. результат всего того, что произошло с Моше. Но они пророчествуют, хорошо, пусть пророчествуют. Потом мы дальше увидим восстание Караха и так далее. Это все результат вот этого, не знаю, сказать падения, наверное. Падения, наверное, много будет сказано. Я бы, наверное, сказал, вот знаете, вот этот вот момент, да, назвать его падением сложно. Больше, наверное, его бы назвать как не устоял, что ли, не выдержал. Он и не упал. Но та планка, на которую он поднялся, его уровень, на котором он был, он не имел права этого делать. Это не грех. Это, ну, как бы слабость характера, да, вот именно в этот момент. Ну, наслоилось, не выдержал. Он должен был встать на новый уровень. Но на этот уровень он встать не смог, потому что он не сдал экзамен. Он как бы остался там, где стоял. А вы знаете, что любая остановка, она граничит падению. Это так у всех у нас в жизни. Вот мы с вами что-то делаем, да, если мы остановились на каком-то духовном уровне, это всегда граничит падению. Потому что следующий шаг, если не будет подъема, то будет падение. Потому что все станет неинтересным. Как бы одно и то же, да сколько можно, никаких движений, ничего не происходит, пойду в другую церковь. Или еще что-нибудь пойду. Или нужно сменить пастора, или еще. Это повторяется у всех, если человек не сдает экзамен, 100% начинается вот такой вот внутренний бунт. Я пойду туда, я пойду сюда, здесь любви нету, тут того нету, там этого нету, здесь я не согласен с теми и так далее, у пастора любви не хватает, надо будет найти другого, или еще что-нибудь такое, или никуда не пойду, останусь дома. И то, что я уже умею, достаточно. Как бы работа есть хорошая, здоровье тоже есть. Все вроде бы нормально. Ну, живу, Господь в душе у меня. Какая война? Кому это надо? Итак, смотрите, Моше. В ответ на это Иешуа, сын Навин, служитель Моше, один из избранных его, сказал: «Господин мой, Моше, запрети им пророчествовать». Вот этим двоим. Но Моше сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы в народе Господнем были пророками все, когда бы Господь послал Духа Своего на них». И возвратился Моше в стан, он и старейшины Израиля. То есть вся эта группа товарищей возвращается в стан. Поднялся ветер от Господа, принес от моря перепелов, набросал их около стана на пути дня по одну сторону, на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. То есть мяса там предостаточно. Но вот в 21 стихе, смотрите, Моше говорит: «И сказал Моше: 600 тысяч пеших в народе сем, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо и буду есть целый месяц». Смотрите в момент. Он Господу говорит, Господь говорит: «Вся земля моя». Он говорит: «Где ты возьмешь только мясо, чтобы накормить?» Вы чувствуете, вот он, где надлом. Результат всего вот этого скандала. «Я дам им мясо, и будут есть целый месяц». Дальше. Вот дает мясо. Пришел ветер, перепела налетели, и встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собрал, тот собрал 10 хомеров и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвой. Там погибло предостаточно народу. И нарекли имя место тому Киброт Готава, ибо там похоронили прихотливый народ. О Киброт Готава двинулся народ в Осироп и остановился в Асерофе. И 12 глава, это наша глава. Результат надлома Моше, смотрите, сразу выявляется прямо там, на голове. И упрекали Мирьям и Аарон Моше за жену кушитку, которую он взял. Ибо он взял за себя кушитку. За эту кушитку ничего не будем говорить. Многие говорят, что это была его первая жена, которая там, которую он отправил. Помните? Цепора. Скорее всего, это была не Цепора, потому что Цепора никогда не была кушиткой. То есть не кушиткой, а мадианитянкой. Здесь, не знаю, здесь пару часов можно бы говорить над этим стихом, но наша основная задача – увидеть результат того надлома, который произошел с Моше. И сказали множественное число. Значит, это Аарон и Моше. Аарон – старший брат Моше и младший брат Мирьям. То есть Мирьям – старшая в их семье. И она по праву старшей сестры, помните, она и жизнь ему спасла там, в корзинке его отправила. Она и подошла к принцессе к этой и предложила, чтобы мать ее стала кормилицей и так далее. То есть она над Моше все время как наседочка такая. Она старшая сестра, и она все время его опекает. Она увидела этот надлом. И так как она, это же лидеры Израиля, Аарон, Моше, именно когда перешли через море. Кто повел в танцы и в прославлении такую огромную массу народа? Вот многие пробуют в прославлении там вести 10, 20, 100 человек, а здесь сотни тысяч. Она повела в прославлении, в песне, в поклонении, с музыкой, с тимпанами, в танцах. Она раскрутила весь этот народ до того, что мы до сих пор, многие, когда хотят говорить о прославлении, о том, вот настоящем таком, где огонь горит, возвращаются именно к этому месту и в деталях разбирают его. Как она вообще все это сделала? Во-первых, для того, чтобы повести народ в прославлении, в танцах, в музыке и прочее, нужно обладать пророческим характером, нужно быть супердуховным человеком. Потому что просто так танцевать, это просто так танцевать. А когда ты танцуешь в духе, это совсем другое. Это когда Дух Божий тебя ведет, означает, Дух Божий может захватить и всех. А если ты не даешь Духу Божьему тебя вести, а просто танцуешь, то тогда это совсем другое. Тогда некоторые товарищи, как баптисты, там пятидесятники и прочие, смеются над этим, говорят, ну что это такое, плотские танцы тут и прочее. И оно, скорее всего, частиком именно так и происходит. Но не везде и не всюду. То есть разница между духовными вещами и душевными вещами. Помните, мы с вами говорили, человек состоит из трех частей. Есть дух, есть душа и есть тело. И тело всегда хочет кушать, когда оно голодное. Душа тоже хочет кушать, когда она голодная. То есть мы ищем общение, в выходной поехать куда-то вместе, там, не знаю, там погрилить что-то, там шашлыки пожарить или еще что-то такое. Это душа требует общения и так далее. А духовное... Его заменить ничем невозможно, как только общением с Богом. Его ничем заменить невозможно, как только в духе прославить Творца. Его ничем другим невозможно заменить, как только именно духовной пищей. И многие здесь как раз ломаются. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Мирьям супердуховная, обладает пророческим даром, как никто в Израиле. И она имеет право разговаривать на подобном уровне со своим братом. Но потом Господь покажет, кто и как и что. Она говорит то, что видит. Она считает, что на данный момент времени Моше больше не может вести свой народ. Слышите? Она не просто взбунтовалась. Она просто считает, что он в таком состоянии, когда он даже не хочет смотреть вглубь человеческой проблемы, он не может вести. И сказали, одному ли Моше говорил Господь? Что это говорит? Это говорит о том, что, ну, понятное дело, что он пророк. Понятное дело, что он ведет Израиль. Но ему ли только одному говорил? Здесь же намек на что? Что нам тоже говорит. Мы тоже обладаем пророческим даром. И это абсолютная правда. Одному ли Моше говорил Господь, 2 стих читаю, 12 главы, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь? То есть весь этот разговор происходит, скорее всего, в шатре у Моше. Я уверен, что это не на улице. Моше, Мирьям достаточно грамотный человек, чтобы говорить это при всех, чтобы не опустить авторитет Моше перед народом. Естественно, здесь как раз и учится, что многие вещи говорить при всех вообще нельзя, потому что не все поймут глубину вопроса и глубину проблемы. А по поверхности косить косой и молотить топором может каждый. И, скорее всего, так будет, когда мы не соблюдаем вот эту субординацию. При ком говорить и как говорить. И в какое время говорить. То есть на все свое время и место. И сказали, одному ли Моше говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Гоше. Моше же был человек кратчайший. Не просто так это место здесь приведено. То есть сестра с братом подошли. Мы здесь не видим. Мы здесь...
Что там? Нет, Тамара, выключи микрофон.
Мы здесь не видим, чтобы Аарон что-то говорил. В общем-то, говорит Мирьям. Но она Аарона привела как младшего брата, ну так, для весомости, что ли, для весомости предъявленного, то, что они хотят ему предъявить. А Моше же был человек кратчайший из всех людей на земле. То есть они ему говорят, он вообще не противовес, ничего не говорит. Но тут вмешивается Господь. Потому что он услышал этот разговор. И он понимает, в чем суть всего этого. И сказал Господь внезапно, смотрите, и уже с кем он разговаривает. И сказал Господь внезапно, Моше, Аарон и Мирьям, ну-ка быстро, вы трое, к скинии собрания. То есть выйдите из шатра и туда, к скинии собрания. Помните, это то самое место, где стоит ковчег, там, где Господь приходит. Ну-ка быстренько вы трое туда. И вышли все трое и подошли к этому месту. Сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии. И позвал Аарона и Мирьям, и вышли они оба. Все, с Моше больше разговора никакого нет. Его там в сторонке оставил, и теперь разговор только с Мирьямом Моше. И сказал, так, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я, открываясь ему в видении, во сне, говорю с ним. То есть, я с вами говорю образно, через какие-то сны, через какие-то картинки, еще чем. То есть, есть человек, который, с которым я говорю напрямую, без всяких картинок. Без всяких образов. С вами я говорю именно образами. То есть Господь сейчас хочет показать, кто есть такой Моше, чтобы в их глазах поменялось мнение, что он все-таки может вести народ. Потому что я прихожу к тому, кого я выбираю сам. Бог есть Бог. И он выбирает того, с кем ему говорить. Если он выбрал Моше, значит, он достоин. И если он выбрал Моше и поставил его, не вам, товарищи, его снимать с этой должности. При всех ваших заслугах. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мирьям, и вышли оба. И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, вот у вас в Израиле, то я, открываясь ему в видении, во сне говорю сном. Не так, как с рабом моим Моше. Он верен во всем доме моем. Вау! Слышите? Оказывается, главная черта Моше даже не кроткость, а верность. И то, что он верен во всем доме моем, для меня этого достаточно. Остальное я в него вложу, остальное моя забота. То есть Господь говорит, мне бы найти человека вот в вашем доме, в вашем городе, верного, который верен во всем, не который, как ветер, чуть-чуть подул, немножечко проблемы финансовые, путь и нету его. Не который ветер подул с другой стороны вдруг, заболел немножко, путь и нет его, и так далее. Верный тот, кто идет, независимо от того, что происходит. Он не взвешивает, не подсчитывает, не указывает. Он кроткий. Господь сказал, и он делает. Он подчиняется Слову Божью просто от одного намека. Поэтому Бог может говорить с таким человеком. А если человек неверный, то что толку с ним разговаривать? Он сам себе придумает, что он пророк, он сам себе придумает, что Бог с ним разговаривает. И даже то, что Бог ему не говорил, он может, помните, есть пророки, которые лжепророки. То есть они не те люди, которые могут действительно говорить от Творца, а те люди, которые, видя проблему, думают, что сейчас они скажут что-то как бы от Бога, и ситуация изменится, и от этого авторитет его поднимется, или должность поднимется, или. Итак, смотрите, верность. Если хотите увидеть, пророк ли этот человек, обратите внимание, он должен быть верным и кротким. И сказал, слушайте слова мои, есть, ага, но не так с рабом моим, 7 стих, Моше, он верен во всем дому моем, во всем в доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Когда же вы не убоялись упрекать раба моего, Моше, ибо применился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии. Смотрите, что происходит. Самое важное. Облако отходит от скинии, и вот Мирьям покрылась приказу, и как снегом. Аарон взглянул на Мирьям, и вот она вся в проказе. У меня к вам вопрос. Когда облако отходит от скинии, что мы должны делать? Судя по предыдущим главам.
Встать и идти дальше.
Да, мы должны встать и идти за облаком, правильно? Все согласны? Смотрите, что происходит. Облако отходит, а они все стоят. Почему? А, Вероника, чего они все стоят? Давно не слышал твой бодрый голос. А?
Непонятно, чего стоят.
Как непонятно? Ты давно здесь?
Да.
Молодец. Смотрите, и воспламенился гнев Господень на них. На кого на них?
На Мирьям и на Аарона.
И воспламенился гнев Господень на них, и он отошел. Облако отошло от скинии, а вот Мирьям покрылась проказой, как снегом. А Аарон почему-то нет. А гнев воспламенился на них.
Она же выступала против машин.
То есть Аарон молчит. Он кратчайший человек. Он ничего не говорит, но он как бы рядом здесь стоит.
То Аарон кратчайший человек?
Да.
Моше
кратчайший, а Аарон вообще, он никогда не пойдет против своего младшего брата. Мы, по крайней мере, этого нигде не видим. И смотрите, как он говорит. Почему? Я спрашиваю вас, почему облако двинулось, а народ остановился. Вы сейчас увидите, какой огромный авторитет Мирьям в народе. Никто с места не сдвинулся. Облако сошло, а все стоят. Знаете почему? Потому что будут ждать, когда Мирьям ровно неделю будет находиться в этой проказе. И будут ждать целую неделю весь народ, все 3 миллиона будут ждать ее, чтобы вместе с ней двинуться дальше. И сказал Аарон Моше, господин мой, смотрите, как Аарон разговаривает с Моше. Это старший брат с младшим разговаривает. Я почему говорю, что он кроткий? Господин мой! Он обращается к младшему своему брату. Где мы такое видели? Не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Он, в общем-то, в этом деле практически участия не принимал. Но он не говорит, что это вот она поступила глупо и нехорошо. Мы поступили глупо и грех сделали. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец. у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моше Господу, говоря: «Боже!» Смотрите, как долго молится, просто целый час молится. «Боже, исцели ее!» И вся молитва. И сказал Господь Моше, как только он сказал: «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моше, если бы отец ее плюнул ей в лицо. Вы понимаете, о чем идет разговор? Бог говорит: «Она моя дочь!» Он сравнение делает. Если бы отец плюнул ей в лицо, кому? То не должна ли была она стыдиться 7 дней? Бог говорит: «Мирьям, моя дочь. И все, что она делает правильно. То не должна ли была она стыдиться 7 дней?» Вот то, что она выступила против Моше, я понимаю ее мотивацию сердца. И тем не менее, пусть стыдится 7 дней, то есть стоит за станом, потому что прокаженный должен стоять за станом. А помните, мы говорили с вами, откуда появлялся прокаженный? Лашон ара, злой язык. Вот он ее, злой язык, и сработал. Хотя из самых лучших побуждений. Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. 15 стих. И пробыла Мирьям в заключении вне стана 7 дней. Смотрите. И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мирьям. Не знаю. То есть, смотрите, получается, весь народ с целую неделю, облако двинулось, а они стоят и ждут. То есть здесь целый роман, в котором можно поговорить сейчас и о Мирьям, в котором можно поговорить сейчас и о народе. И Бог понимает эти вещи. И пробыла Мирьям в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мирьям. А после сего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Паран. Но это следующая глава, которая называется «Шлах Лиха», и мы о ней поговорим уже во вторник. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе, что Ты даешь нам эту возможность сегодня быть в этом путешествии, быть вместе с Израилем в этой пустыне, пройти через эти невзгоды. И в 1 Коринфянам от Шауля мы слышим, что это образы для нас. Образы, в которых мы должны найти пример для себя, как поступать в тех или иных или других ситуациях. Я прошу Твоего особого специального благословения, любви и тепла буквально для каждого, Боже. Спасибо Тебе, что Твоя крепкая рука была с нами. Спасибо Тебе, что Ты великий всемогущий Бог, любящий Отец, дающий нам предназначение, призвание и избрание, который поставил нас и дал нам эту великую привилегию быть Твоими воинами, Твоими солдатами на этой передовой и биться за эти города, в которых мы живем, за те страны, в которых мы находимся, стоять просто в проломе, Боже. Я прошу Тебя, Боже, как-то особо благослови откровение о той войне, которая происходит сейчас на этой передовой, Боже, о тех людях, которые нас окружают, которые делают нам больно, или которые сегодня, через которых Ты делаешь нам какие-то проверки для того, чтобы нас поднять на новый уровень служения, на новый уровень жизни, на новый уровень победы. Я верю, Боже, Ты приготовил для нас эту великую победу. Эту победу, в которой нет нашей заслуги, но в которой есть Твоя сила, в которой есть Твоя победа. И мы говорим Тебе сегодня, Боже, это не наша победа, это Твоя победа. Это не наша милость, это твоя милость. Это не наша слава, это твоя слава. Боже, помоги нам, укрепи нас, чтобы мы могли жить твоей победой, твоей милостью и твоим разумением. Пусть это помазание как-то сверхъестественно распространится для каждого из нас. За все тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Бог, вседержитель. Аминь.
Аминь. Аминь.